Особое мнение.
13:06. Это «Особое мнение» на «Эхо». В студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Евгений Сечин. Сегодня мой гость, человек, с которым мне всегда приятно беседовать, Ирина Владимировна Калучинская. Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Спасибо, дорогой. Здравствуйте,
Ирина. У нас теперь стало с вами больше общения, на самом-то деле. Если раньше могли вам только друг другу позвонить или встретиться, то теперь вы появились в Фейсбуке.
И чё?
Интересно.
Интересно,
когда люди появляются в социальных сетях.
Ты знаешь, я не
Для меня это был отдельный путь. То есть я не хотел социальных сетей, потом появился и стал там жить.
Нет, я там жить не буду, это совершенно точно. Там...
Ну, жить имеется в виду в кавычках?
В любом случае. Честно говоря, я неделю искренне удивляюсь. Огромное количество людей звонят мне, говорят, это вы? Да я, это я. А после чего я смотрю в интернете, люди, которые мне позвонили, получили утвердительный ответ, они между собой общаются и выясняют, все-таки это я или не я.
Просто очень много фейков. Это так называется, когда под чужим появляется человек.
Я это, там Наташа Жукова всех успокоила, говорит, да успокойтесь, говорит, там же стиль есть, там же понятно все. Дело все в том, что я не ожидала такой всплеск. И я ну, совсем не думала, что мой заход, так сказать, регистрация на Фейсбуке является информационным поводом. Я написала сразу, что «Здрасте вам, но сидеть я в интернете не буду совершенно точно». Ну, у меня действительно не... Я просто соображаю, сколько я успею почитать и что-нибудь полезное сделать в течение там часа-полутора. Ну, нету у меня в моих сутках такого времени. Но если бы... Я газетчик в чистом виде. Вот просто газетчик. И если бы у меня была возможность, как у меня было в «Звезде» в 80-е годы, печататься 6 дней в неделю, я была просто счастлива. И поэтому мне, конечно, там выйти на портал холдинга, с которым я сотрудничаю, и там одна полоса в неделю, ну, как вам сказать, королевства маловато. Вот, ну, поэтому я всегда очень рада пообщаться с людьми на «Эхе», но, тем не менее, интернет — это точно не мое. Причем я пришла, меня уговорил, я бы сказала, не то, что уговорил, он меня достал. Потому что меня ведь очень многие говорили. Да, мне очень много говорили, почему ты не в интернете, мя-мя-мя-мя. Это последние полтора года, это прямо невозможно. А тут в субботу, значит, мы с Николаем Петровичем Ивановым очень давно не виделись, а мы знакомы 25 лет. Вот. Я, так сказать, в свое время в путевку в журналистику ему дала. И я говорю, поехали обедать. Я знаю такие места, где очень чисто, очень красиво, очень элегантно, очень мило, и ни одной души нет, и очень хорошая кухня. И если в эти места люди появляются, ну это... 2-3 человека и наверняка очень хорошие, приятные люди. Вот. И, значит, мы обедали, ели потрясающие пельмени с такими, закусывали такими огурчиками, что мама моя дорогая. И в конце концов Коля говорит, Ирина Владимировна, вам нужно, значит, зарегистрироваться в Фейсбуке. Я говорю, Коля, объясни мне. Вот просто объясни мне. Мы четверть века... Зачем? Говорит, это... Значит, это даст вам дополнительный вес. Я говорю, Коля, бога побойся, в мои килограммы еще дополнительный вес. Но я вообще... прислушиваюсь к мнению Иванова, он умница. Вот. И я приехала домой, сказала внук Я говорю, внук мой сделает то-то и то-то. Он говорит, бабуля, ты это зачем делаешь? Я говорю, ну вот так и так. Он говорит, куда зависимость-то? Говорит, я, говорит, на цыпочках по институту боюсь громче слово сказать. И говорит, я обречен на эту проклятую сквозную пятерку, потому что, не дай бог, я что-нибудь не так скажу или не так повернулась. И преподаватель немедленно говорит, вот, а вот если бы, вот бабушка будет недовольна. На самом-то деле я всегда довольна своим внуком. Ну, я говорю, внук, давай делай, потому что, ну, люди говорят, надо. Ну, а потом что-то невероятное. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, в общем, зарегистрировалась.
С чем я вас поздравляю? У вас появилась новая площадка. Надеюсь, мы будем вас там читать и обсуждать эту историю. Давайте теперь обсудим менее приятные вещи, которые произошли вот за тот период, пока мы с вами не виделись в Пермском крае. В частности, такая резкая, на мой взгляд, да, смена от правительства. Многие ушли, многие пришли. Что вы по этому поводу думаете? Глава администрации, по некоторым данным, сам ушел, по некоторым данным, его отставили.
Еще раз.
Ну, Алексей Фролов.
Ага.
Что вы по этому поводу думаете? Какие
ну,
у вас
по
есть
поводу, информация? По поводу ухода Алексея Владимировича, к которому я очень хорошо отношусь. Он один из немногих оставшихся профессиональных чиновников, не говоря уже о том, что он еще молодой человек при этом. Я думаю, что Фролов в этой должности – это был проект. Это был проект, задача которого была хоть тушкой, хоть чучелом, хоть катаньем, хоть как любым способом втиснуть в администрацию господина Самойлова. Угу. Ну, ведь все люди, которые зависели от... Те, которые могли повлиять на этот процесс, они же нормальные люди. Ну, все же понимают, что... Ну, что смеяться-то? Какой сити-менеджер? Ну, откуда? С каких коврижек? Там было, по крайней мере, 3 человека, которые совершенно спокойно эту работу бы сделали. Такого бардака не было бы в городе. Вот. Я не знаю, кто, кроме Алексея, смог бы эти все кончики сплести в косичку и на эту косичку втащить господина Самойлова в администрацию города. И он это сделал. Ну, а дальше Шиллер. Мавр сделал свое дело. Мавр может уйти. Потому что на фоне...
То есть вы считаете, это была проектная история?
Я думаю, я в этом уверена. Потому что, ну... Слава, ну, как можно сравнивать Фролова с остальными... Извини, прости господи, заместителями этой должности, да? Ну, что это? Да, ну, это другие цивилизации, другой уровень интеллекта. Как они могут работать? Да никак. А поскольку эти так называемые замы, они как бы свои. А понимаешь, здесь как очень интересная штука. Фролов относительно сегодняшней администрации варяг. И этим нашим объективным варягам, ну, вот такие варяги не нужны. Вот и все. Теперь...
Ну, честно говоря, вот я не очень люблю это слово «варяг». По-моему, вот его истинное это значение, когда все-таки мы понимаем, кто такие варяги, они как бы позитивное звучание. Мне вот кажется, ближе вот все-таки гастролер. Но по отношению вот к тем, кто приезжает, на время.
Ну, после чего выясняется, что Калучинская злая, а Слава Сергеев, он вообще хороший, да?
Добрый,
и нежный.
Я добрый,
да, конечно, да. Варяг – это плохо, а гастролер...
Это а гастролеры бывают разные. А. Бывают такие звезды приезжают. На гастроли? Тоже же гастролеры?
Боже мой, какой вы хитрый человек, как вам не стыдно.
Я-то...
Значит, я могу вам сказать, что... Всякие слухи ходят, да, относительно взаимоотношений между господином Басрагиным и с Фроловым. Ну, это же невозможно ни озвучить, ни доказать, ни опровергнуть. Но я могу совершенно точно сказать, что людей так мало. И это такая большая кадровая проблема, что думаю, что... Вот будет смешно, если Фролов возникнет в ином качестве в том же самом Пермском крае, да? Это будет забавно.
Ну, это вы на что намекаете?
Да, мало ли. У нас такие продвинутые слушатели, что они запросто могут подумать, какие бывают варианты. Я не имею в виду смены губернатора. Хотя, при том, что у нас есть... Ну, черт его знает. Я даже и не знаю, а что... Я думаю, что, что бы и ни было, все равно лучше любое изменение.
Так, Алексей, мы обсудили. Давайте обсудим отставку Кочеровой. Вот, казалось бы, сидела барышня крепко. Причем настолько крепко, что ну, ничто ее не могло сместиться.
Это кризис.
Кризис это, чего? Жанра?
Нет, это кризис экономический, политический. Это курс евро. И доллар имеет прямое отношение к этой отставке.
А объясняйте.
Денег очень мало. Маловато будет. Толку от бюджета культуры, спорта, туризма и образования никакого. А вот здравоохранение и соцобеспечение – это деньги, которые работают. И сокращать ее так, чтобы... Не было бы кусочков кухненького рядышком. Вот так не бывает. Поэтому нужно было разделить это место, значит, это место на два вице-премьера. Значит, всю эту никому не нужную школу и культуру отдать под нашу эффектную блондинку. А вот на денежку привести другого, своего человека. Я могу сказать только одно. Смелые люди, которые затеяли эти структурные реформы в правительстве, депутаты Госдумы сокращают количество помощников. Владимир Владимирович говорит: ребята, господа чиновники, умерьте аппетиты, а мы как нифиг делать. Плодим вице-премьеров. Вы понимаете, что если два премьера, значит, два аппарата, это как минимум. Вот и все. И это денюжка. Денюжка. И никакой другой политики. Что тут непонятно?
Мы сейчас прервемся на рекламу, а уже потом поговорим о тех людях, которые сюда пришли, потому что меня отлично удивляет. Это как нужно было позвать человека, чтобы вот он сорвался с, в общем-то, хорошего, теплого места, с перспективами. Там была перспектива занять место ректора. Вместо этого поехать в Пермский край, рулить медициной. Сложновато, мне кажется, как-то убеждать. Тем более бюджеты в Пермском крае и в Свердловской области, они разные. И сильно отличаются друг от друга. Сейчас реклама.
Особое мнение.
13:21 продолжается «Особое мнение» с Ириной Владимировной Каущенской. В студии Вячеслав Дегтярников, сменился звукорежиссер, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Так вот, Ирина Владимировна, вот мне такой вот вопрос возникает. То есть сидит человек в Екатеринбурге на теплом месте, в общем, с перспективой. Как мне сказали, готовили человека стать ректором крупнейшей медицинской академии на Урале. И вдруг срывается, едет в Пермь. Что должно быть, чтобы человек из Екатеринбурга приехал в Пермь? Ну, я понимаю, что она когда-то здесь училась, в Пермском крае. Но все равно, это же какой посыл должен быть? Либо человек может быть энтузиаст.
Так, первое. Значит, медицинский вуз в Екатеринбурге никакой по сравнению с нашей академией. Объясняю, почему. Наш университет медицинский в пятерке лучших вузов медицинского в России. У нас 56 таких вузов. А в научном плане он в тройке и очень часто имеет серебряное место. Поэтому это даже сравнивать не нужно. Я вам могу сказать, что вот когда мой внук поступал, это совсем 2,5 года назад, в академию, этих ребят екатеринбургских поступало в Пермскую в медицинский вуз 467 человек. Примерно столько же, значит, челябинцев, не говоря уже там всякую мелочь типа там Кирова какого-то. Значит, во-первых, баллы выше, во-вторых, ну, это просто другая научная школа, это раз. А второе, вы говорите, что сидел на теплом месте и брежет впереди место ректора медакадемии, да?
Да, ну
слова. Ты себе представляешь себе работу ректора медвуза? Нет, это же кошмар.
А вице-премьер? Разве это не кошмар? Здесь сколько разгребать-то всего надо?
Что нам нужно разгребать? Что, Саша, что ли? Ты что, в самом деле? Да ничего не будет, а никто, я не могу. Да нету, это раньше зам председателя облсполкома работал. Вот. Там, ну, это что смеяться-то? Как можно сравнивать зарплату, ответственность и спектр ответственности и обязательств, которые есть у ректора медицинской академии? Я вас умоляю.
Сейчас Ирина Владимировна бьет во мне последние...
Да ты что, в самом деле?
Светлые чувства. И я-то наивный думал, что люди умеют работать.
Да я тебя умоляю.
Нет, что ли?
Да ну что смеяться?
Что и там? Ответственности нет.
А чем? А какая ответственность? Какая ответственность?
А как с утра встаю, мажу бутерброд и сразу...
Вот, да, вот сейчас когда народ... больно. Я тебя умоляю. Никакой ответственности нет. Ведь у Алёши Иванова есть потрясающая мысль в книжке «Дорога единорога» по поводу обнулинования. Вот обнулена. Вот ушли чиновники, и за то, что они натворили, совершенно никто не отвечает, потому что новые тут ни при чем. Вот это в том же самом здравоохранении. Приходят новые чиновники и начнут делать какую-то реформу, про которую даже такая умница, как Пушков, наш госдумовский депутат, сказал, что я не понимаю эту реформу.
Объясните. Что там за реформа опять?
Проанонсируем эту тему, потому что я сегодня на полосе. Это такой, в общем, философский разговор по поводу этой реформы.
Это всероссийская реформа?
Да. И вот по поводу этой реформы Пушков-то и говорит. А по факту 5 лет назад разделили поликлиники от стационаров. Козе было понятно, что это не просто плохо, это преступно. А теперь выясняется, что, оказывается, нужно объединить. Ну, во-первых, это не первый раз за последние 30 лет. Это расчленёнка это все время возникает в нашем здравоохранении. А самое главное то, что порушат стационары. А главное звено в медицинской помощи – это именно стационар. Именно там лечат. Поликлиника – это место, где для получить первичный диагноз и какую-то небольшую помощь получить. А у нас, значит, сейчас пойдет вал так называемых дневных стационаров. Это абсолютно поганый термин, потому что на самом деле такой стационар – это процедурный кабинет. И люди, которые придумали эту фигню...
Даже в самом термине есть какая-то...
Да, совершенно верно. Или стационарно, или не стационарно. Да нет, дело в том, что есть же понятие охранительного режима, больничного режима, который лечит. Ну, хорошо, я буду, предположим, я побежала, здесь, меня здесь укололи, тут я полежала под капельницей, меня сделали кардиограмму, я прибегаю домой. Я что, лежу, что ли? Чего смеяться-то? Я что, сидеть на 10-м или на 9-м столе, что ли? Я вас умоляю. Человек есть человек. И угробить основу медицинской помощи, ну, это просто преступно. И, в общем, там все очень хорошие цифры, что к чему мы на самом деле пришли и чем все это дело закончится. Потому что я в теме в этой 35 лет. Последние 30 лет идет реформа этой штуки, наше здравоохранение. Ухудшается страшно. И когда мне говорят, да вы что, да такие деньги, значит, на приведение нормативного... Ребята, ну это же не реформа здравоохранения, это противопожарные мероприятия. И то же самое закупка оборудования. Это то же самое. Это никакого отношения к реформе не относится. В общем, эта дама... с красивой фамилией, не помню, такое красивая фамилия у министр. Дамы. Да. Нет, не это самое, вице-премьерша это. Варяжская гостья, с вашего позволения. Вот, она пришла на реальные деньги.
Хорошо.
А все остальное это такая лирика, что я тебя умоляю.
Все хорошо. Сейчас перервемся на федеральные новости. Уже поняли, что дневные стационары — это то же самое, что ситрина второй свежести.
Совершенно верно.
Сейчас слово федеральным коллегам. Мы продолжим сразу после того, как узнаем, что происходит в стране и в мире.
Особое мнение.
13:33. Продолжается программа «Особое мнение». У нас в гостях Ирина Владимировна Кулущинская. Мы до перерыва на федеральные новости говорили на темы медицинские. Позвольте себе продолжить с вами беседовать именно на эти же темы. Еще одна отставка, про которую то пишут, то не пишут, то случается, то не случается, то идут откаты обратно от этой ситуации. Это отставка Крутень.
Я поняла.
Говорят, мне рассказывали, по крайней мере, когда вот появилась первая информация об отставке Крутень, все главные врачи собрались у нее в приемной и были крайне обеспокоены вот той ситуацией, что она может уйти. Потому что у них, насколько я понимаю, есть взаимопонимание, и приди туда новый человек, это взаимопонимание может исчезнуть.
Угу.
Что вы думаете по этому поводу? Зачем нужна вот эта...
Значит, я могу сказать вот что. Крутень действительно была...
Остается? Остается?
Нет, есть. Она очень авторитетная дама. И действительно не только главные врачи считали, что она на своем месте. А когда такие, в общем, непростые люди, как главные врачи, вообще врачи, удовлетворены министром... Это дорогого стоит. Я больше скажу, у меня есть очень критически мыслящая сестра пермская, у которой стаж медицинский 37 лет. Она была очень высокого, она очень высокого мнения о Крутине. И тревога, понятно. А почему Крутинь в отставке? Так ведь
пытается отправить.
Ну, я могу сказать вот что. Если пришла дама, которая будет рулить той части социальной политики, которая имеет место здравоохранения и соцобеспечения, то этому вице-премьеру нужен свой министр. А хуже, чем Крутинь или лучше? Лучше это вряд ли, это достаточно большая редкость. Вот. Это не важно, главное, что свой. Это же, понимаете, табель о ранге отношения никакого не имеет. Это не кадровая политика, это же... Нет там политики, есть какое-то понятие. Понимаете, тут по понятиям и назначают, вот и все. Так что все это очень печально.
Тогда мы продолжим еще раз вокруг медицины. Смотрите,
громкость... Слава, ты хорошо себя чувствуешь? Все в порядке?
Да.
Я в жизни такого не знал. Ну, хорошо. Ну, давай про здравоохранение.
Вчера, правда, давление прыгало.
Ну, понятно, да.
Первый раз в жизни.
Ну, давай, давай.
Но я калину попил. Вот. Смотрите, все время скандал. Объединение фармакадемии с медакадемией.
Ой, можно я сразу скажу по этому поводу?
Объединение фармакадемии с классическим университетом. Почему вот это все тут?
Я тебе объясню, почему. Поскольку люди не знают, что делать, не умеют ничего делать и не знают, что вообще дальше в этой связи, ну, чем-то надо заниматься, вот они начинают устраивать все эти бесконечные реформы. Это даже не вопрос. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что объединение медакадемии с фармакадемией – это нужно, чтобы в правительстве федеральном люди перестали заниматься тем, чем они сейчас занимаются, забыли про кризис, про курс валют, вообще про все. И начали объединять учреждения, которые имеют отношение к Министерству здравоохранения, с учреждением учебным, которое имеет отношение к Министерству образования. Это разные вообще епархии.
Это вы имеете в виду случай объединения фармакадемии с классическим университетом?
Да. Вот. А что касается, объединения
с медицинским университетом?
Да. Ну, вообще можно просто объединить все вузы, создать Гарвардский университет, дать столько же денег, и счастье наше будет огромное. Тем более, что бюджет Гарварда – это 9 миллиардов долларов. Вся российская высшая школа стоит 3,5. Ну, так вот, чудный путь. Вот это называется реформаторский зуд. Оба эти наши вузы – это очень хорошие вузы. Хоть по мерзким, по российским, хоть по всяким другим меркам, фармакадемия вообще уникальное учреждение. Там столько денег можно наковырять. Мама дорогая. И больше всего замечательно, что у нас нет ни одного... Мы вообще единственный регион, где нет ни одной муниципальной аптеки. А академия есть. Тебе не кажется, что мы страшно оригинальные?
Ну да, почему нет? Это же хорошо, хоть какой-то бренд.
Ну да.
Ну, тут можно, правда, буквы поменять, бренд.
Успокойся.
Бренд, ну там...
Да, все, у нас первый прямой эфир.
Давайте про другие бренды поговорим. Еще один такой вброс в СМИ. Значит, вначале одно информационное агентство пишет... Кирилл Маркевич назначен. Другое информационное агентство пишет, Кирилл Маркевич не назначен. Зачем? Зачем обсуждать вот такие вещи? Вообще, назначен, не назначен. Ну, будет назначен, будет назначен.
Ты хочешь, чтобы мы с тобой тоже...
Вопросы?
Нет, я говорю, что мы...
Ну, это уже так, погадать на кофейной гуще.
Ты хочешь, чтобы мы тоже обсуждали эту тему?
Ну, как мне кажется, если ее обсуждают на серьезных, так федеральных агентствах, ну, пусть и в Екатеринбурге располагающихся, то, наверное, это тема.
Это называется информационным голодом. На самом деле ничего не происходит, но про что-то надо писать. Да ведь? Это я вон сижу, ковыряю всю тему со здравоохранением. И это, вообще-то говоря, работа.
Ну, это да, долго и нудно.
А как не то? Каждый день этим нужно заниматься. Понимаешь? Это работа. И нормальная журналистская работа. А вот это ля-ля-то-поля в интернете, куда в каком месте что Маркевич... Слава, понимаешь, в чем дело? Я не могу обсуждать людей, к которым я никак не отношусь. Вот эта вот священная ненависть Маркевича среди наших... в нашем цехе, я не разделяю, потому что, ну, я не могу больше читать сказку про Таракяканище, которое у нас имело место при Черкунове. Ну, ё-моё. Ну, все время какая-то ерунда. Он неинтересен. А человек, который мне не интересен, я не испытываю к нему ни симпатии, ни антипатии. Это, во-первых, а во-вторых, ну, мне дела до него нет. Я не средство массовой информации, во-первых, а по поводу того, что вот ща он меня задушит. Меня 8 лет Черкунов не мог задушить. А главное, зачем? Меня лучше иметь в каком-нибудь конкретном месте, чтобы у меня была какая-нибудь конкретный план, своя тематика и так далее. Потому что если я становлюсь несчастной, я немедленно в 6 секунд регистрирую другое СМИ. И даже когда не было интернета, а теперь он есть, а служба доставки у меня своя, слава богу. И они умеют кормить собою. Ну, зачем этой власти меня в виде средств массовой информации? Ну, вот нафига. Кроме того, что я никогда в жизни не получала никогда, ни при какой власти, ни при каком губернаторе, ни одной копейки от бюджета. Поэтому, когда мои коллеги говорят, вот, мы вынуждены, да ни в чем ты не вынужден. И мы все равно, нам придется подписать договор с Маркевичем, ну пойди повесься. Ну, ты знаешь, это так противно. И я тебе скажу, что в этом смысле я более негативно отношусь к людям, которые говорят, что мы такие вешаем, мы вынуждены. Я гораздо лучше отношусь к людям, которые говорят, да мне вообще говоря наплевать, но не дурак же я отказаться от серьезных денег. У меня в конце концов вон, толпу людей кормить нужно. Я считаю, что это все деревенские страсти. Маркевич мне не интересен. Ты знаешь,
вы считаете, что это такие деревенские посиделки под гармошку семками?
А даже не вопрос. Даже не вопрос. Да это там как кто там.
И все обсуждают Бубу Нюру.
Да. Ну, я... Так, вот про дядю Нюру в связи с Маркевичем...
Бабу Нюру я сказал.
Да, с бабой Нюрой в связи с Маркевичем. Это ты сказал, ладно?
А я не сказал про Маркевича. Я сказал просто, что вот есть такая деревня, где-то там, на берегу Камы.
Все, хорошо, договорились. Сидят, значит, музыка навеяла. Хорошо.
Музыка,
дальше.
Конечно, музыкой.
Дальше. Значит, понимаешь... Я счастливый человек. Вот за последние 10 лет, я один раз в жизни за эти 10 лет, в 2004 году, живьем видела товарища Чиркунова. Один раз в жизни я видела господина Алиева в 2005 что-то году. И я никогда не видела господина Басаргина, а также господина Демченко, а также господина Маркевича, мы по разным дорогам ходим. Я совершенно спокойна. Я такая счастливая.
Вот на этой замечательной ноте мы завершаем наш эфир. Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.
Спасибо, дорогой.